Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание Ти и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 19. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышний Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем.
Точная дата дня рождения Христа в истории не сохранилась. Даже год не точен. Ученики Иисуса не были заинтересованы, как мы сегодня, точными расчетами дней рождения или других событий земной жизни. Их интересовало главное – исключительное явление личности Христа. Единственным историком среди них в научном смысле слова был Лука. Как врач по образованию и профессии, как художник по любительскому делу, он наиболее из всех был склонен к исторической точности. Но и его больше интересовало содержание, чем форма. его историческое датирование было не слишком детально. По тщательным исследованиям всего сначала описать по порядку, чтобы ты узнал твердое основание учения. В дни Ирода был священник из Авивой череды именем Захария. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил в Назарет. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись в правление Квириния Сирии. 15-й год в правлении Тиверия кесаря было слово Божие к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Иисус, начиная служение, был лет 30. В первый день недели, очень рано, пришли ко гробу и не нашли тела Иисусова. Вот и все, что есть чисто исторического в Евангелии от Луки. Но даже и этого нет у других евангелистов. И без Луки современные историки не смогли бы до некоторой степени установить исторические и географические координаты евангельских событий. Во второй книге Луки, «Деяниях апостолов», таких исторических данных уже нет. Из остальных апостолов самым образованным в земном смысле был Павел. Исторических данных, как у Луки, у него нет совсем. Его интересовала не земная история, а откровение на пути в Дамаск, третье небо, которое он упоминает во втором послании к Коринфянам, и те мистические откровения, которые он пережил в пустыне. Самым умозрительным из всех апостолов был Иоанн. Его тайновидения, описанные и в Евангелии, и в Откровении, Апокалипсисе, совсем не располагали его к тщательным изысканиям земной истории, даже таким, как у Луки. Остальные авторы новозаветных книг еще менее занимаются этой земной историей. И тем не менее, весь Новый Завет в совокупности дает исключительный материал, исключительно выпуклую и точную историческую картину как событий, так и личности Иисуса. Это своего рода мозаика из многих отдельных частей, написанных многими авторами в разных местах и в разное время, несмотря на мелкие несогласия в деталях, перед нами встает изумительный, неповторимый, единый лик Христа. Неудивительно, что перед этим главным ускользает несущественная с точки зрения авторов деталь – календарная дата дня рождения. Сам этот факт, как и мелкие несогласия в деталях, лишь подчеркивают основное и главное – Христос – не земной царь, как Ирод, которому нужны его дни рождения и другие события. Как солнце восходит Христос на божественном небосклоне, озаряя собою всю землю. Первые поколения христиан, преемников апостолов, как и сами ученики, тоже не задумывались над земными датами. Они жили целиком во свете, озарявшем их. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. В этом ослепительном свете было не до земных дат. Впервые интерес к этому возник в Риме. Это было не случайно. Рим был воплощением всего земного. Земного порядка, земных законов, земной практики, земного календаря. Первым упоминанием 25 декабря, как даты празднования Рождества Христова, является указание в календаре Дионисия Филокалуса на римскую практику под 336 годом. Это число не выражало собой никакой установленной традиции прошлого, хотя в других местах, в частности, в малоазийских церквах и в Армении, установился обычай праздновать Рождество в день крещения Христова, 6 января. По словам Климента Александрийского, это празднование под общим именем Богоявления было известно уже в 217 году. По мнению исследователей, установление празднования в Риме Рождества Христова 25 декабря и оттуда распространившееся повсюду, кроме Армении, было связано с популярным римским языческим праздником рождения Солнца. Римские астрономы уже давно подметили, что 25 декабря солнечные лучи во дне начинали увеличиваться после их зимней спячки, и это было внесено в римский календарь. После Миланского эдикта императора Константина в 313 году, давшего легализацию христианской церкви в Римской империи и прекратившего гонения на христиан, начался процесс христианизации жизни в Риме. Собственно говоря, этот процесс подпольно шел уже давно, со времен Петра и Павла и императора Нерона в середине первого века, именно поэтому воздвигшего гонения на христиан и обвинившего христиан в поджоге Рима. В середине IV века этот процесс вышел из подполья и стал явным. Все стороны жизни оказались в свете Евангелия. Так началась христианская культура империи. В этом процессе было вполне естественно озарить этим светом и древний языческий праздник Рима Наталис Солис Инвикти, непобедимое рождение Солнца, праздновавшееся 25 декабря. Земное Солнце на голубом небе стало пониматься как икона небесного Солнца на небе невидимом — Христа. Православная церковь, известная своей верностью древним преданиям, сохранила эту глубокую идею со дней IV века до наших дней. «Рождество Твое, Христе Боже наш!» — поет она и сегодня в рождественском тропаре. «Воссия мира весь свет разума! В небо звездам служащие звездою учахуся, тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока. Господи, слава тебе! Твое рождение, Христос Бог наш, воссияло миру светом, озарившим человеческий разум. В этом свете служители звезд, древние язычники, оказались звездой, наученными кланяться не звездам, а тебе, солнцу правды, и узнать тебя, идущего с высот востока. Господи, слава тебе! Солнце правды. Какое удивительное словосочетание! Какое глубокое! И какая глубина и во всем этом тропаре, этом молитвенном воспоминании пришествия Христова на землю и кратко излагающем всю суть праздника. Эта суть не просто в историческом факте дня рождения и его календарной дате, а в новом понимании жизни мира и человека, принесенном на землю родившимся Христом. Это новое понимание в том, что свет Христов, просвещающий всякого человека, несет в себе живительную силу правды, согревающий своими лучами, идущими с востока, из Царства Божия, всю жизнь на земле и преображающими землю и весь человеческий род на ней.
See?
Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 25 по 33. «Был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыку, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем.
Христос, придя на землю, принес мир, о котором пели ангелы, и объятия, в которые взял его Симеон. И это навсегда осталось сущностью христианства. Но разделенный мир нелегко принял благовестие Христово. И с самого начала, с его собственного распятия, повел против него беспощадную борьбу. Эта борьба продолжается, а в некотором отношении сильнее, чем когда-либо прежде сегодня. Эта борьба ведется на двух фронтах – на внешнем и на внутреннем. Внутренний фронт – внедрение мирских начал в саму, основанную Христом, Церковь, в то единство, в те объятия, в которые Христос заключает все человечество. Злые, мирские начала рвутся из этих объятий, распинают эти святые обнимающие руки и только делают вид, что христиане, а на самом деле жгут на кострах инквизиций или бросают бомбы в Ирландии. Религиозные войны, о которых пишет история, на самом деле вовсе не религиозные, а псевдорелигиозные, лжерелигиозные. Вот такая именно ложь разделила около 1000 лет назад христианство на враждующие Восток и Запад. Такая именно ложь разделила верующих русских христиан на враждующие между собой юрисдикции, мерзкое слово, как сказал теперь Солженицын, которого Христос никогда не произносил. Эта именно ложь разделила и другие человеческие движения, например, коммунистическое. Достаточно указать, во что превратилась былая дружба КПСС и Китайской коммунистической партии. Эти лживые разделяющие силы действуют всюду, и в церкви, и вне ее, во всем мире. И они же, эти силы, создали так называемую холодную войну и так называемую мировую напряженность. Но, слава Богу, есть и всегда были и обратные силы, вдохновленные все соединяющим Духом Святым. «Дух Святой дышит, где хочет», — говорит апостол Павел, имея в виду его невидимое действие среди всех хороших и добрых людей, в том числе и неверующих, часто не подозревающих, что в них действует Дух Божий, которого они не признают. В дни праздника Сретения, в дни этих праздничных объятий, символизирующих истинное христианство, особенно ценно отметить те усилия, которые направлены теперь к соединению распавшегося, к тому, что и есть цель Христова, который, как мы поем в церковном песнопении, «Расстоящаяся соединил».
Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 21. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».
Один из самых глубоких, ключевых текстов всего Евангелия. Он взят полностью из третьей главы Евангелия от Иоанна, от 1 до 21 стиха. Артур Мосс и в этом тексте делает некоторые поправки, по-видимому, тоже по древним спискам. Вместо «кто не родится свыше», как в нашем синодальном тексте, он говорит «кто не родится заново». По контексту это более логично. Никодим вряд ли бы задал Иисусу свой вопрос, как можно снова родиться, если бы речь сразу шла о рождении свыше, качественно другом рождении. Слово «свыше» — явное толкование одного из переписчиков, который сразу же хотел пояснить, в чем дело. Также и слова нашего синодального текста «дух дышит, где хочет». Артур Мосс передает иначе: «ветер дует, где хочет». Точно по греческому смыслу — пневма, ветер, воздух, дух. Все три понятия выражаются одним и тем же словом. Воздух, дыхание, дух, душа — одного корня и в нашем языке. Аналогия подчеркивает свободу, несвязанность духа, независимость от часто злых законов земли,
от травматических неврозов психики, от генетической наследственности. Именно то, что толкователь хотел подчеркнуть словом «свыше». Однако разговор с Никодимом становится яснее, если мы не будем заменять слово «заново» словом «свыше». Существует мнение, что речь идет здесь просто о духовном возрождении, о внутреннем перерождении человека. Это, конечно, верно, но это не все. Уже Иоанн Креститель говорил о таком перерождении, об изменении образа мысли, о покаянии. Мы помним, греческое «покаяние» — «метание» — означает буквально «изменение ума», перемену образа мысли. Русское «раскаяние» происходит от имени Каин, имени того человека, который, по рассказу Библии, первый убил брата своего Авеля. Раскаяние значит прекращение быть Каином, окаянным, стать другим, перерождение. Но мы знаем, что первые христиане ясно различали крещение Иоаннова от крещения Христова. Иоанн крестил в покаянии, говорится в Деяниях апостольских, а Христово крещение в Духа Святого. Крещение, баптизма, погружение и у Иоанна, и у Иисуса было внешним выражением внутреннего, коренного изменения человека. В чем же отличие? Разве не говорил и Христос о покаянии, об изменении образа мысли, о перемене, о перерождении, как Иоанн? Да, но только в качестве подготовки к главному — рождению заново. Именно не перерождению, не возрождению, а рождению заново. И вопрос Никодима о том, как это возможно в старости и как можно вернуться в утробу матери, не так уж плох. И не на этот вопрос Иисус ответил упреком, а на повторный, уже после разъяснения о Духе Святом, об участии в Царстве Божьем, сказав ему, что Никодим, учитель Израилев, должен бы был понимать это. Да, чтобы участвовать в Царстве Божьем, чтобы погрузиться в Духа Святого, таково значение слов «крещение Духом Святым», нужно заново родиться. Да, вернуться в утробу матери. В наши дни слова «вернуться в утробу матери» приняты в современной психиатрии термин. Одна из очень известных в Америке книг на эту тему называется «Primeval Scream» – «Изначальный вскрик». Книга написана психиатром Яновым, американцем славянского происхождения. Идея Янова в том, что каждый из нас горько пережил момент отделения от матери и вступления в этот мир, и этот изначальный вскрик глубоко залег в наше подсознание. Нам надо от него избавиться, если мы хотим справиться со своими душевными недугами. Вся теория и практика психоанализа основана на факте детского подсознания, оставляющего глубокий след на всю жизнь. Теперь это в значительной степени подтверждается генетикой и ее ответвлением генетологии. Что все это значит? По словам одного врача, это означает простую медицинскую истину. Отделяясь от матери, рождаясь, ребенок уже начинает умирать. Часть его клеток умирает сразу. Его жизнь становится, как это ни парадоксально, смертельной. Жизнь – это болезнь, и притом неизлечимая, потому что она всегда кончается смертью, говорит изречение древней мудрости. Это и понятно. Мир, в который приходит человек, рождаясь, не из лучших. Вот как его описывает современный русский религиозный мыслитель отец Сергий Желудков в опубликованной на Западе книге «Почему и я христианин». Говорят, что прекрасна природа, отображающая своего художника. Это пейзажное впечатление рушится при ближайшем знакомстве с осьминогом, с овшами. Внешняя красота мира условна. Общий же принцип природного бытия чудовищно безобразен. Мы – постоянные зрители и участники безмолвной битвы за существование в странном и страшном мире, где всякая жизнь живет только за счет другой, пожираемой или вытесняемой жизни. О том же писал нам приблизительно в таких же красках один наш слушатель из Саратова, спрашивая, как совместить такой мир с Царством Божиим. Ответ на этот вопрос и дает Христос в беседе с Никодимом, говоря о рождении заново. Надо родиться не в этот мир, а в мир иной. Не в падший мир греха, а в мир первого творения и окончательного преображения, в уже существующий мир вечной жизни и Божие Царство. Вернуться в утробу матери значит возвратиться к изначальному творению, в ту первую воду, над которой, по словам Библии, согревал жизнь Дух Божий, еще до греха. Освободиться от изначального вскрика, от всех наследий тысяч поколений, наложивших на каждого из нас свою печать. Освобождение от всего этого возможно лишь в таком рождении заново, которое возвращает нас в утробу матери в самом первоначальном смысле, в первотворение, в Духе Святом. Дух, по-еврейски руах, слово женского рода. И Библия, описывая творение, так и называет Духа Божия, сравнивая его с высиживающей цыплят наседкой, матерью. И Дух Божий носился над водой, говорит наш перевод, но еврейский подлинник давала жизнь в воде. Вот куда надо вернуться, и вот откуда родиться. Крещение Христово это и означает. Преподобный Серафим Саровский называл это стяжанием Духа Святого. Это глубокий психологический порыв, далеко превосходящий все скромные попытки современной психиатрии. Погружение в Духа Божия в такой мере, чтобы, живя и дальше на этой грешной земле, чувствовать себя гражданином мира иного. «Мы странники и пришельцы на земле», — говорил апостол Павел. «Только так можно увидеть, как говорит Христос Никодиму, Царство Божие. Без рождения заново и не поймешь, и не увидишь. Так и останешься земным червем, без цели и без смысла. А смысл жизни можно увидеть. Освободиться от земных пут и неврозов психики можно. Для этого не надо ждать смерти и загробности. Весь смысл слов Христа Никодиму в том, что человек может стать гражданином Царства Небесного и здесь, на земле, что в этом вся суть Евангелия, вся сущность спасения, вся направленность и самой земли, идущей к своему преображению, и всех людей на ней. И все, что нужно, это увидеть жизнь, как ее задумал Бог. Ничего больше. В этом и есть рождение заново. И тогда сама собой польется из сердца, и никогда не умолкнет в душе молитва к самому Царю Царства Небесного, Царю Небесный, Утешителю, Души истины, и же везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блаже души наши.
Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 3 по 11. Иисус вошел в одну лодку, которая была Симонова, и просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
Есть три типа людей – обыватели, интересующиеся и отдающие себя всецело, когда речь идет о чем-нибудь глубоком. Сюда относится в первую очередь вера, особенно вера религиозная, религиозная идея. Сюда относится всякая идеология, всякое политическое, народное, освободительное и вообще всякое движение. Сюда относится служение науке, искусству и просто работа. Люди, отдающие себя целиком в любой из этих областей, часто оказываются жертвами именно обывательского себелюбия и эгоизма тех, кто сначала, казалось бы, интересуется, а потом оставляет. То, что мы слышали в евангельском чтении, является ярким примером именно такого отношения людей друг к другу и к своему назначению в жизни. Толпа у Генесарецкого озера состояла из трех групп. Из рыбаков, ловивших рыбу, из людей, пришедших к озеру, чтобы послушать нового учителя, и тех, кто, оставив все, пошли за Иисусом. Эти последние тоже были рыбаки, но, как сказал Иисус, они стали ловцами людей. Оставив рыбу, они приобрели миллионы и миллионы людей на протяжении вот уже 2000 лет. Другие рыбаки так и остались рыбаками до конца жизни, и мы даже не знаем теперь их имен. И они, и многие из толпы на берегу, как были обывателями, так ими и остались. В толпе было много тех, кто с большим интересом пришел сюда. Но их интерес постепенно остыл. Житейские проблемы захватили и их. Из сотен собравшихся у озера людей и ловивших рыбу на озере из этих рыбаков только 4, братья Симон и Андрей и братья Иаков и Иоанн, отдали себя действительно целиком. Мы знаем, что 3 из них были замучены, а 4-й Иоанн, хотя и не стал мучеником в прямом смысле слова, был им в течение всей своей долгой жизни. Тяжкое страдание не миновало и его. Эти 4 человека, Андрей, первый, услышавший зов Иисуса, и 3 последующих, наиболее близких потом Иисусу, Симон, Петр, Иаков и Иоанн, оказались теми, кто перевернул мир. Это был уже 2-й призыв. Первый прозвучал далеко отсюда, в Иудее, на юге, у Иордана, когда они ходили на праздник в храм и потом выходили в пустыню слушать проповедь Иоанна Крестителя. Андрей, его брат Симон, которому Иисус дал прозвище «скала», «камень», Петр по-гречески. Когда он там на Иордане подошел к нему, и Филипп, позвавший Нафанаила, когда все они были там простыми рыбаками из Вифсаиды, небольшого рыбачьего поселка на северном берегу озера. Позднее рыбачий промысел заставил их переселиться из Вифсаиды на Галилейском озере в соседний Капернаум, вблизи которого и произошла эта 2-я встреча. Братья Зеведеевы, Иоанн и Иаков, были предприимчивыми рыбаками и, судя по некоторым данным, доставляли галилейскую рыбу на юг, в Иерусалим, даже к столу самого первосвященника. Есть основания предполагать, что там они и вошли в круг обосновавшихся на берегу Мертвого моря подвижников, свитки и монастырь которых были открыты только сравнительно недавно, теперь, в наше время. Там, в этом монастыре, по-видимому, воспитывался Иоанн Креститель, и братья Зеведеевы стали его учениками. Но после праздника и доставки рыбы в Иерусалим они снова возвращались к родным местам и к озеру, которое их питало. На этот раз они возвращались не одни. С ними шел сам новый учитель, с которым их познакомил у Иордана Иоанн Креститель, и которому их передал, как учеников. Они стали учениками Иисуса и были с ним, когда он остановился на пути в Галилею у колодца в Самарии. Но, придя домой, они снова вернулись к своему рыбачьему промыслу и не считали, по-видимому, учение Иисуса делом всей своей жизни.
Иисус сам пришел к ним на озеро и из их лодки учил собравшийся любопытный народ. Не случайно это было. Знал Иисус, что делал. И когда произошел удивительный улов рыбы, потрясший Симона, он не воскликнул «Я иду за тобой» и не пошел за Иисусом, как за могущественным чудотворцем, который мог бы многое ему дать, а как раз наоборот воскликнул «Выйди от меня», почувствовав себя грешником, недостойным присутствия Иисуса в его убогой лодке. Этот приступ смиренного покаяния и решил его судьбу. Иисус не только не отошел от него, а наоборот, призвал его снова, и на этот раз полностью. «Оставь все и иди за мной. Оставь рыбу, лови людей, спасай тонущих в морской пучине. Отдай для них, для их спасения, всего себя без остатка». С этого момента и началась новая эпоха в мире. Началось христианство. Стала строиться Церковь Божия.
Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 12 по 19. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
Не случайно избрание апостолов происходит между этими двумя событиями – установкой принципа служения человеку как высшей ценности в этом мире, евангельского гуманизма с одной стороны, и установкой принципа совершенства человека, цели этого гуманизма с другой. В первом случае Иисус говорит: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Нельзя жертвовать человеком во имя того или иного обычая, закона, предания, системы. Все это должно служить человеку. Во втором случае Иисус говорит, что для того, чтобы стать человеком в полном смысле этого слова, он должен быть полон радости и счастья, блаженства. Иначе жизнь человека не имеет смысла. Как прийти к этой радости, и говорит вся Нагорная проповедь. Обратите внимание, что Нагорная проповедь, хотя и называется так, произносится не на вершине горы, а на склоне, у ровного места, где собрался народ. Между первым событием и вторым и находится вершина горы, как бы возвышаясь веку, и над целью его человека жизни. На вершине горы молитва, обращенная к Богу всю ночь. Над человеком и его судьбой Бог. На следующий день решающий момент. Надо избрать человека, каждого в отдельности, всего 12, на которых можно положиться. Но ни один из них еще не совершенство. Над всеми тяготеет зло греха и последствия его смерть. Между грехом и смертью – болезни. Душа человека, каждого из них, расколота. Нет человека без, так сказать, двойного дна. вопрос лишь в степени. Даже такой великий святой, как апостол Павел, будет впоследствии каяться: «Не хочу делать злое и делаю, хочу делать доброе и не делаю. Бедный я человек». Так может сказать каждый из нас. Расколотость души, отколовшейся от всех других душ, возникающая отсюда часто самим человеком незамечаемая, но столь явственная для других двойственность, и есть печать первородного греха. У одних эта двойственность выразится в страхе и лжи в минуту отречения, как у Петра, у других – в ожесточении и предательстве, как у Иуды. Но ни одним из них нельзя пренебречь. Каждый – особая личность, особый характер, представляющий одну из черт человечества, представляющий многих людей. В этом символ новых имен некоторых из апостолов, которые дает им Иисус. Это начало христианской истории мира, в которой были и будут и свои Павлы, и свои Петры, и свои Иуды, и свои Зелоты, и свои сыны Громовы на каждом этапе этой истории. Выбор не может быть сентиментальным. Выбор должен быть реалистическим, но ведущим к конечной победе. Чтобы это было так, нужна вершина, возвышающаяся над всем людским. Нужна непосредственная и прямая, горячая молитва к источнику всего, источнику всей жизни, Богу. И в этом проходит вся ночь. Наутро выбор ясен. 12 человек, которым суждено повернуть историю мира, избраны. Им дана сила целить, делать людей целыми, восстанавливать расколотую душу, изгонять из нее источник этой расколотости, двойственности, злую духовность, вселившихся в нее бесов, так ясно описанных Достоевским в его романе «Бесы». С этого момента начинается невиданная еще в мире борьба добра и зла, начинающаяся прежде всего в душе человека, в душе каждого из нас.
Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 12 по 19. «В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех».
Не случайно избрание апостолов происходит между этими двумя событиями – установкой принципа служения человеку как высшей ценности в этом мире, евангельского гуманизма с одной стороны, и установкой принципа совершенства человека, цели этого гуманизма с другой. В первом случае Иисус говорит: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Нельзя жертвовать человеком во имя того или иного обычая, закона, предания, системы. Все это должно служить человеку. Во втором случае Иисус говорит, что для того, чтобы стать человеком в полном смысле этого слова, он должен быть полон радости и счастья, блаженства. Иначе жизнь человека не имеет смысла. как прийти к этой радости, и говорит вся Нагорная проповедь. Обратите внимание, что Нагорная проповедь, хотя и называется так, произносится не на вершине горы, а на склоне, у ровного места, где собрался народ. Между первым событием и вторым и находится вершина горы, как бы возвышаясь и над служением человеку, и над целью его человека жизни. На вершине горы молитва, обращенная к Богу всю ночь. Над человеком и его судьбой Бог. На следующий день решающий момент. Надо избрать человека, каждого в отдельности, всего 12, на которых можно положиться. Но ни один из них еще не совершенство. Над всеми тяготеет зло греха и последствия его смерти. Между грехом и смертью – болезни. Душа человека, каждого из них, расколота. Нет человека без, так сказать, двойного дна. Вопрос лишь в степени. Даже такой великий святой, как апостол Павел, будет впоследствии каяться: «Не хочу делать злое и делаю, хочу делать доброе и не делаю. Бедный я человек». Так может сказать каждый из нас. Расколотость души, отколовшейся от всех других душ, возникающая отсюда часто самим человеком незамечаемая, но столь явственная для других двойственность, и есть печать первородного греха. У одних эта двойственность выразится в страхе и лжи в минуту отречения, как у Петра, у других – в ожесточении и предательстве, как у Иуды. Но ни одним из них нельзя пренебречь. Каждый – особая личность, особый характер, представляющий одну из черт человечества, представляющий многих людей. В этом символ новых имен некоторых из апостолов, которые дает им Иисус. Это начало христианской истории мира, в которой были и будут и свои Павлы, и свои Петры, и свои Иуды, и свои Зелоты, и свои сыны Громовы на каждом этапе этой истории. Выбор не может быть сентиментальным. Выбор должен быть реалистическим, но ведущим к конечной победе. Чтобы это было так, нужна вершина, возвышающаяся над всем людским. Нужна непосредственная и прямая, горячая молитва к источнику всего, источнику всей жизни, Богу. И в этом проходит вся ночь. Наутро выбор ясен. 12 человек, которым суждено повернуть историю мира, избраны. Им дана сила целить, делать людей целыми, восстанавливать расколотую душу, изгонять из нее источник этой расколотости, двойственности, злую духовность, вселившихся в нее бесов, так ясно описанных Достоевским в его романе «Бесы». С этого момента начинается невиданная еще в мире борьба добра и зла, начинающаяся прежде всего в душе человека, в душе каждого из нас.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж», 7292 FM.